Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 11 мая 2015 года. Кто может пройти через облако славы? Стан сынов Израиля окружали облака славы. Эрифрав всегда оставались по ту сторону облаков. Большой комментарий. Бамидбар. Облако славы – это общий окружающий свет, Ормакив, который держал весь народ на определенном уровне отдачи и любви, взаимосвязи, святости. Естественно, что место той части народа, которая называется Эрефрав, Великий Сброд, была вне его, поскольку они стремились служить вокруг скинии и внутри нее, но только ради себя, постоянно урывая от духовных источников. По сей день у этой части народа остались те же свойства, и вся их жизнь построена на мелких духовных кражах. Поэтому они не могут пройти внутрь через облако славы, которое отгоняет их, ведь оно – свойство отдачи, самопожертвования, любви к другим. И когда Эрефрав видит, что надо работать ради других, они сразу же от этого отталкиваются, они не стремятся внутрь. Это и есть защитный экран. Человеку не надо ничего защищать. Он просто знает, что если войдет в эту дверь, то должен будет автоматически думать только о других. Ни о себе, ни о семье, ни о чем ином. Согласен ли он полностью изменить свою внутреннюю настройку? Приближаясь к духовной работе, он видит, что это страшнее, чем сгореть в огне, потому что броситься в пламя – значит умереть. Каждую секунду жизни работать ради других для него хуже смерти. Это и отталкивает его. Только свет может прийти, исправить и преобразовать намерения человека. Вопрос. Заключается ли задача народа Израиля в том, чтобы приблизиться к облаку славы и войти внутрь? Ответ. Нет. Мы пока еще не находимся в стане и должны создать его. Наша задача – сближение между собой. Конечно, можно сказать, что путь к этому открыт всем и всегда. Но в нашем народе есть такие части, которые придут к этому быстрее остальных. Хотя дорога открыта для всех, и у нас нет никаких препятствий, кроме наших внутренних проблем. Те люди, которые согласны выполнять желания Творца, но только ради себя – чтобы им было хорошо в этом и в будущем мире, считаются Эрефрав и не смогут быстро прийти к новому состоянию. Они придут к нему последними. Лишь когда весь народ перейдет на свойство отдачи и любви, на свойство единения и взаимного поручительства, это подействует на них, и они исправятся под влиянием окружающего света. То, что среди нас есть такая часть населения, наша общая проблема. Они выполняют все, что написано в Торе, но по принципу «дай нам». А мы должны быть готовы выполнять сказанное в Торе ради того, чтобы быть связанными с другими и отдавать им. В этом случае вектор вознаграждения направлен совсем в другую сторону. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 24 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Каббала – это не секта. Вопрос. Как вы относитесь к тому, что некоторые называют вас сектой? Секта – это нечто, выбивающееся из общепринятого представления о чем-либо. То есть иудаизм преподносит какие-то вещи одним способом, а вы подаете их совершенно по-другому. Потому представители ортодоксального иудаизма очень возмущены этим. Ответ. Естественно. Что те, кто занимается каббалой, находятся под пристальным вниманием традиционного иудаизма. Ведь до изгнания евреев иудаизма не было, потому что наш народ выполнял главный закон своего существования – возлюби ближнего, как себя. И сейчас мы обязаны к нему вернуться, но это несколько противоречит религии. так как она забыла, что именно это условие является ее основой. 3500 лет назад в древнем Вавилоне Авраам, основоположник всех мировых религий, раскрыл цель эволюционного развития человечества – привести всех к гармонии с общей природой, называемой Творцом – Элоким, числовое значение которого тождественно слову «тева» – «природа». Раскрыв это, он написал первую книгу по Каббале «Сефер Яцера» – «Книга Создания». Она и сейчас продается в магазинах, хотя написана много веков назад. Согласно постижению Авраама, проблема человечества заключается в том, что мы должны изменить свою эгоистическую природу на истинную альтруистическую природу, то есть выполнить условия возлюби ближнего, как себя. Мы не народ в общепринятом смысле этого слова, а группа людей, которые 3500 лет назад объединились между собой по идеологическому принципу. Поэтому можно назвать всех евреев секты, хотя большинство из них еще не знают, откуда они и почему. В течение 1500 лет до нулевого года нашей эры мы существовали выше своего эгоизма, внутри закона «возлюби ближнего, как себя». И это не просто слова, а указание на необходимость изменить природу человека. Потом мы упали с этого уровня, что называется разбиением храма и выходом в изгнание, и последние 2000 лет живем в изгнании. Именно поэтому вместо Каббалы появилась религия, которая утверждает, что если ты станешь механически выполнять все заповеди, то будешь здоров и счастлив, а после смерти получишь свое место в раю. До 16 века наука Каббала была скрыта от человечества, а в 16 веке ее раскрыл для нас великий каббалист Ари, который жил в Цфате. Затем другой известный каббалист Бааль Шем Тов начал распространять ее на просторах России, Белоруссии и Украины. То, что написано его учениками, не просто хасидизм, а самая настоящая каббала. Так, со времен Ари и далее каббала возродилась вновь в виде закона «возлюби ближнего, как себя», потому что с его помощью мы приходим к подобию природе, которая абсолютно замкнута и внутри себя находится на уровне синергии, совершенства, гармонии. Впоследствии великий каббалист 20 века Бааль Сулам написал комментарии к трудам Ари и книге Зоар, упростив их язык и сделав доступными для нас. Мы считаем, что закон «возлюби ближнего, как себя» является сердцевиной нашего существования. В наше время необходимо возрождение этого закона, потому что мир пришел к общему кризису. Наука Каббала говорит, что это не просто мелкий переходящий кризис, а переход на следующий уровень существования. И здесь нам предстоит трансформация. Или мы достигнем подобия природе, то есть сделаем из себя гомогенное, общее, взаимовключенное общество посредством науки Каббала, которое объясняет нам, как стать одним народом и привести человечество к единству. Причем мы должны сделать это добровольно, осознанно, с пониманием того, что происходит. Или же нас заставит воплотить это силы природы, которой мы становимся все более противоположны. И здесь перед нами возникает большая проблема, потому что в мире поднимается волна антисемитизма. Это не временное, а серьезнейшее явление, которое вынудит народы ощутить к нам, народу Израиля, огромную ненависть, приведет весь мир к очень большим проблемам вплоть до следующей мировой войны. Вот почему нам нельзя оставаться спокойными и безучастными. Надо объяснять людям, что возлюби ближнего как себя – это некрасивые слова, которыми мы увещеваем детей, говоря «не деритесь, будьте друзьями». А общий закон интегральной, глобально взаимосвязанной природы, и только человечество представляет в ней раковую опухоль, которая поедает саму себя. Поэтому, согласно развитию природы, нам надо привести себя в соответствии с ее основным законом – законом гомеостазиса. Из пресс-конференции с журналистами от 11 марта 2015 года.
Радиоверсия.
Чтобы не выбросило с пути. Вопрос. После последнего конгресса я уже проспал порядка 10 уроков и опоздал настолько же. Самое страшное, я уже не чувствую стыда и трепета от этого. Эта проблема раскрылась еще в нескольких товарищах. Что же делать? Ответ. Вы сможете выжить, только если начнете распространять методику единения среди масс, подобно, как это делается в наших группах. Иначе вы все делаете только ради себя, а таких поле отсортировывают, выбрасывают. Конец цитат.
Радиоверсия.
Патент любви и мира в доме. Вопрос. Вы так красиво говорите о единстве, но что делать, если его нет в собственном доме? Я по своим убеждениям придерживаюсь левых политических взглядов, а мой муж – крайне правых. Разговоры о политике все время приводят нас к ссорам. Это очень неприятно и даже вызывает во мне отвращение. Что можно сделать? Ответ. Я думаю, что вы, как и весь народ Израиля, получили возможность исправить эту ситуацию. Дело в том, что, как сказано, все прегрешения покроет любовь. Как достичь мира между нами? Мир не означает, что один одерживает над другим верх и подавляет его, или убеждает другого в том, что тот не прав, как нам обычно хочется сделать. Мир – это значит, что в отношениях с другим человеком, который полностью противоположен мне, всем сердцем и душой, всеми свойствами и мнениями, мы приходим к взаимному дополнению. Это достигается тем, что мы строим между нами мостик любви. И тогда в материальной плоскости между нами останемся в противоположности, в противоборстве и столкновениях друг с другом. А над этим, именно в противовес этому, мы выстраиваем любовь. Надо учиться, как это сделать. Главное не бояться, что у нас есть две плоскости. Нижняя, где мы полностью противоположны друг другу, и высшая, где мы соединяемся друг с другом. Это называется «все прегрешения покроют любовь». Именно над всеми прегрешениями, как можно большими противоположностями друг другу, мы сможем построить более сильную связь любви. Не может быть одного без другого. Поэтому, если мы говорим о дополнении, объединении и даже любви, то речь идет о двух плоскостях. Иначе невозможно. Связь можно построить только выше всех помех. Трений, различий между нами. Поэтому никто не вправе требовать от другого, чтобы тот изменился. Не может быть насилия ни религиозного, ни светского, ни с чьей стороны и ни в чем. Каждый должен оставаться таким, как есть. Если он захочет измениться, пусть сам этого пожелает. А мы должны лишь учиться сами и обучать себя, как выстроить любовь, словно зонтик, покрывающий всех нас, хотя мы противоположны друг другу. И именно тогда наша любовь может быть постоянной, неприходящей, большой и расцветающей из-за того, что внутри бушует пламя нашей противоположности друг другу. Из программы на радиостанции 103 FM от 19 апреля 2015 года.
Радиоверсия.
Как современные технологии влияют на психологию людей. Исследование. С появлением всех благ цивилизации, созданные человеком технологии оказывают влияние на наш образ мышления и поведения. Радио. Информация воспринимается как истина. У человека притупляется критическое восприятие информации, так как мы слышим голос, но не видим человека, которому он принадлежит. Подсознательно бестелесный голос вызывает больше доверия, чем реальный человек. Мобильный телефон вызывает тревожные состояния и нарушение сна, так как люди находятся в постоянном ожидании звонка. Интернет изменил способ чтения. Вместо того, чтобы читать размеренно по порядку, теперь человек сосредотачивается на ключевых словах, пробегая страницы. Страничка в соцсетях. повышает самооценку, потому что в соцсетях люди создают образ идеального себя. Телевизор искажает восприятие реальной жизни. В мире, созданном телевидением, зло и добро стремятся к абсолюту. В итоге люди перестают отличать вымысел от реальной жизни. Цифровые фотоаппараты. С их появлением люди перестали считать кадры, но сам процесс съемки отвлекает от событий, происходящих по ту сторону объектива. Наушники. Как защита от внешнего мира, люди в наушниках более откровенны, ведь надетые наушники создают ощущение защищенности от внешнего мира. Видеоигры. В ходе видеоигр игрок вынужден совершать жестокие поступки. Геймеры осознают, что жестокости были совершены не в реальном мире, а в виртуальном, но мозг интерпретирует действия как совершающиеся в реальной жизни. На этой почве у игроков появляется подсознательное чувство вины, что побуждает их совершать хорошие и добрые поступки в обычной жизни. Реплика. Несомненно, мы живем в век стремительного изменения человека. Но главное изменение в нас еще впереди. Это изменение нашего сознания с себе на других. В новом сознании мы ощутим новый мир, высший, духовный, вечный, то есть свободный от всех пороков эгоизма, времени, пространства, движения. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.